Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи. Мы продолжение темы. Тема сегодня будет, ой, как всегда и как обычно. Поэтому все участки предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, бодрствовании. Мы сегодня будем говорить о страшных вопросах. Ну, продолжение темы. Только поступайте достойно, а еще и живите достойно. А теперь мы заходим в эту тему. Или в продолжение этой темы с другой стороны. Довольно-таки такой очень серьезный. Знаете, будет выворачивать наизнанку. Это хорошо. Правда, глаз колет, а Божье сразу два выворачивает. Но правда, глаза не выворачивает. Да нет, надо их вывернуть. Надо их вывернуть, да еще и почистить, посмотреть. Итак, достоинство нашей сегодняшней жизни зависит от чего-то. По-другому. Достоинство сегодняшних дней нашей жизни – это есть не корень, это есть плод. Вот как мы сеяли, чтобы нам иметь жизнь и иметь с избытком. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жалкое существование жизни. Нет, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Отсутствие жизни и отсутствие ее избытка – это является плод того, что мы как-то что-то сеяли. Апостол Павел говорит, ну, как вы приняли Христа, так и ходите, ну, так вы и ходите. Как не добили, какие-то вопросы не доочистили, вот так оно в жизни вас и преследует. Из кожи лезем, из шкуры вылазим. Ну, вроде в добром смысле слова, на предмет того, чтобы жить достойно и поступать достойно. А поступаем недостойно или не всегда достойно. Живем недостойно или не всегда достойно. Ну, кто как живет, каждый проверяет себя. У кого это получается во имя Господне, то слава Богу. А у кого не получается, кто же в этом виновен? Вопрос по-другому. Кто виновен в том, что мы не поступаем достойно звания и призвания? Кто виновен в том, что мы не живем достойно звания и призвания? Это наши мужья виновны, это наши жены виновны, это наши дети, это наши родители, это церковь, поместное собрание, это такая проповедь, вот такая христианская жизнь, такое общество. Что вы говорите? Иисус сказал, посылаю вас, как овец среди волков. Интересно другой вопрос. Что он определил интересное такое благословение. Если раньше в стане народа Израиля была систематическая проблема. За счет одного человека осквернялся весь стан. Через одного Ахана, который взял заклятое из города Иерихона, стал страдать стан народа Израиля. Правда, да? Если принципиально смотреть, даже внимательно на времена Ветхого Завета, то мы с вами обнаружим, страдал не стан народа Божьего, а все, которые были сопричастны в определенной степени к заклятому. Понимаем? Те, которые сохранялись в Господе. Скажите, пожалуйста, почему во время пророка Ильи, когда он сказал, Господи, всех твоих пророков убили, один я остался, моей души ищут. Помним. Почему не разложились 7000, о которых Бог сказал, я соблюл себе 7000 человек, которые не лобзали валов и не преклоняли свои колена пред ним? Каким образом эти 7000 не осквернились, хотя весь народ и весь стан был осквернен? Если это срабатывало, неоскверняемость при Ветхом Завете, а почему она срабатывала? Потому что у них была изоляция. Потому что у них щит и ограждение истина, ограда. И через эту ограду демоны, бесы, грехи и разложения не могли проникнуть в них внутренность. Худые сообщества развращают добрый нрав. Поэтому, когда в Ветхом Завете бегло рассуждает сегодняшнее христианство, во, заклятое, в Ахане подействовало на весь стан. Минутку, не надо путать. Когда после похода в землю обетованную, 12 человек соглядатаев пришли к стану народа Израиля, ожидающие их, 40 дней их не было, то 10 человек плакало из этих 12, да? А двое убеждало, почему эти 10 не могли разложить этих двоих. И почему на этих 12 человек разная была обстановка воздействия. Ведь 12 пар глаз смотрели на эти громадные города, на эти высокие стены, на эти ворота, на этих исполинов. И эти все 12 пар глаз видели себя, что они как саранча в глазах этих исполинов. Для меня звучит, что исполин... Это если рост 2 метра или 6 фитов, так, чтобы была понятная система, то исполин это не 2,5 метра или 7 фитов. Это не исполин. Исполин для меня это что-то побольше, чем в 2 раза рост. Но вопрос не в этом. Почему вот эта обстановка, которую видят эти 12 человек, 10 по одному воспринимают, а 2 по другому? Бог говорит, потому что в Иисусе Навине и в Халеве был иной дух. Ах, вот оно что. Присутствие иного духа, в данном случае правильного, Божьего, Господнего, иной по отношению к этим десяти. Вот почему они не могли достойными быть соглядатаями? Почему они не могли быть достойными, провозглашающими то обетование Божье? Бог сказал, я даю землю обетованную. Они говорят, нет, мы погибнем, и туда придем. Потому что в них был иной дух, чем дух, который был вот в этих двух. В Иисусе Навине и в Халеве. Священное Писание говорит, потому что иной дух, то есть Божий, благословенный был в Иисусе Навине и Халеве, потому он или они совершенно и могли повиноваться мне. По-другому читаем к ним. Иисус Навин, Халев. Только живите достойно звания и призвания. Они говорят, а мы не можем иначе. Теперь обращаемся к этим десятерым. Только живите достойно звания и призвания. Они говорят, а у нас не получается. Мы напрягаемся и шкуры лезем, у нас ничего не выходит. Ничего не выйдет. Да чтобы мы знали. Священное Писание очень интересную фразу говорит. Помышления плотские, суть смерть, не жизнь. Они Богу не покоряются, да еще что? И не могут. Я не могу жить свято, я не могу жить целомудренно, говорят. У меня не получается. В тебе живут не те помышления, в тебе не тот дух живет. Вот об этом мы сегодня должны говорить. Поэтому тема выворачивает наизнанку. Это хорошо. Итак, дальше. Когда вот эти 12 человек пришли, то 10 человек за одну ночь без карманных собственных телефоновых, сотовых телефоновых, с телефонов или кто как понимает, понимаете, в разных странах, континентах. У нас в Америке это селфоны твои персональные, а в Европе это сотовые. Ну, вопрос сейчас не в этом. Никакой телефоновой связи. И этот стан народа Израиля, никакой коммуникации, кроме как разговор. С другой стороны, вы знаете, общительность бывает через глаза. Глаза у них исполнены непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души. Или неутвержденные души, исполненные вот этой грязи, они прилипают ко всем и ко всему, и никуда ты от этого не денешься. И к такой категории людей-то и не надо в дома вкрадываться, чтобы их разлагать. Они разложены к тебе прилипают. А почему? Вот сегодня мы будем еще рассуждать об этих вопросах. Поэтому контакт глаз, в прошлый раз мы с вами беседовали на этот момент, тема была. Зачастую люди понимают, через половые взаимоотношения передается генетика. Да. Но оказывается, существуют не физиологически половые взаимоотношения, а посмотрев, что и с вожделением прелюбодействовали. Разве там половые были физические, физиологические? Да нет. Через глаза, через органы чувств. Дальше. Так получается, увидели какой-то образ, взяли его в себя, рябая шкурка. И не удивляйся, что будет в твоих потомках и детях. Мы с вами разбирали. Оказывается, все ворота, которыми обладает человек, это информационные органы чувств. Глаза, уши, вкус, запах, прикосновение. Не говоря уже о мыслях. Ой, это вообще пробивает только так, без затруднений. И вот эти вот 10 человек разложили стан народа Израиля. Нет, нет, нет. Это была просто капля через край для разложенного стана народа Израиля. И когда слово информации, что там такие города, такие исполины, а мы такая саранча. Слушайте, народ Израиля уже был готов к тому, чтобы не пойти туда. Им осталось только маленькую информацию. И вдруг решается вопрос. Стан народа Израиля делится на две категории. Иисус Навин Халев говорит, мы сможем победить, мы сможем против плоти, против греха, против беззакония, привязанности, прилепленности, зависимости мы можем. А все общество поднимается и говорит, побить их камнями. Вы не знаете, какая плоть сильная, какие страсти сильные, какие влечения сильные, прилепления какие сильные, судьба какая сильная. Побить таких, говорит, камнями. И стан народа Израиля разделяется. Но там облако сокрыло Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева. И потом эти 10 человек погибают. Вы понимаете, мы с вами в прошлые разы как-то рассуждали об этом вопросе. Если мы говорим в адрес нашего Бога, что Он никак не может нас избавить, то мы уже потенциально погибшие люди. Если мы в уши других говорим, что плоть сильная, страсти, похоти, влечения сильные, мы уже в погибели. Потому что мы, имея определенный духовный стаж, позвольте так, и друг в уши другому говорим об этом, что невозможно быть победителем. При ветхозаветных писаниях Бог этих 10 убрал из жизни. Мы говорим о разложенности. Почему? Видя те же самые картины этих гигантов людей, эти города, стены, и видя соотношение этих гигантов и себя как саранчу, и вдруг у разных людей разная реакция. Разная реакция на восприятие пришедшей информации. Это есть всего лишь навсего плод. Корень раньше. По-другому. Бог говорит, все те, которые видели чудеса мои, которые совершал я в Египте, от 20 лет и старше, к ним притязание или претензия, спрос. Как вы вышли с Египта? По-другому, как вы ели пасхального агнца? Вот как вы ели пасхального агнца, так вы вышли. Ну, нас вывели, Бог сохранил, нас избавил. Да, 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 для меня звучит, я с вами делился этим вопросом, что Бог открыл. Знаете, как звучит? Почему это Бог и Моисей за воротник нас вытащили с Египта? Как ты сказал? По-другому? Я еще по-другому скажу. Но ты же сказал, что мы с Египта вышли, мы бы не вышли оттуда. Ты что сказал? Они сказали точно, как их не праотец. Какой праотец? Праотец 12 сыновей, будущим 12 колен. Авраам, у него Исаак, а у Исаака Исав, Яков. Яков. И вот Яков от Лавана уходить. Потому что Бог помогает ему, создает условия. До него не достучишься. Ладно. И вот Бог создал такие условия. Потому что, помните, когда под лестницей он лежал во сне и спал, на утро что он сказал? И вот когда я возвращусь, тогда Бог будет моим Богом. Ну так? Там нет в русском переводе слова «тогда». Там сказано, когда возвращусь, то будет у меня хлеб до хлеба, я дам десятину и будет будущее время. Когда же будет? Когда я возвращусь. А сколько уже лет ты не возвращаешься? Говорит, 20. Ты собираешься когда-нибудь возвращаться? Сомнительно. Ты, народ Израиля, из Египта хочешь выйти? Ну да, потому что, говорит, возопили мы. Но как только вы выйдете с Египта, вы забудете о том, что вы возопили, вы скажете, назад в Египет. О, удивительно. Египет и пик страстей, удовольствий и наслаждений. Замечаете? Как только Бог вывел из Египта, сразу песни запели воспоминания чувственности. Надо Египет. Но мы не можем Египта гнать от себя. Мы не собираемся его гнать от себя. Он нам будет и сниться, этот Египет. И рядышком с нами быть вплотную. Потому что когда мы были в этой железной печи, мы наслаждались. И теперь, выйдя оттуда, войдя в землю обетованную, мы опять хотим туда или Египта вытащить вместе с нами. Вот что мы делаем. Мы не можем запретить этому Египту. Египет говорит, ну я ж тебе нравлюсь. А чего я тебе нравлюсь? Чувственностью. И они говорят, они были людьми желудка. Вот у нас были котлы, полные с мясом, огурцы там, прочие продукты питания. А Бог у больших пророков, или у малых, точно не помню, говорит интересную фразу. Подожди. Да дело в том, что это, говорит, если рассматривать Израиля как сына, а если рассматривать как дочь, то для дочери там написано, что говорит, ты, говорит, помнишь, что твои девственные груди измяли египтяне. О, вот куда пошло дело. Господи, зачем ты такой пример сказал на страницах Священного Писания в адрес своего народа Израиля на предмет выхода из Египта и возвращения в Египет? Они имели в мыслях отечество, с которого вышли, потому они постоянно туда под любым предлогом возвращались. Не думаем ни о чем. А мы не думаем о вопросе, что Сару очень устраивал фараон. И потом в очах пророка будет сказано в адрес ее и в адрес ее дочери. И всякий, говорящий притчами, скажет, ты и в мать свою, и в сестер своих, которые оставили мужа и детей. Ах, вот оно что! Вот туда оставить Бога, оставить чистоту и святость, и с головой уйти в те чувства. А потом оттуда выход. И вот как, говорит, вы идете по пустыне? Только живите достойно, народ Израиля. Он говорит, не можем, нам хочется Египта. Поступайте достойно. Не можем, нам хочется. Вот оно что сидит. Вот эти вещи. А теперь рассматриваем себя. И вот из мира нас Бог вывел, и мы идем по земле, по времени нашей жизни. И у нас получается жить достойно, или под любым предлогом нас устраивает наслаждение. Значит, придя в землю обетованную, мы втаскиваем эти наслаждения. Придя в христианство, мы втаскиваем эти наслаждения. Придя в свою семью новую, которую мы создали, мы втаскиваем туда эти наслаждения. Придя в поместное собрание, мы втаскиваем туда эти наслаждения. И когда мы приходим на богослужение, мы с собой притаскиваем наслаждение. И когда тема проповеди бьет по наслаждениям, она попадает по нам, потому что мы настолько слепились, прилепились, что мы не выдерживаем. Ну вот что происходит. Филиппийцев читаем. В начале собрания прочитали. Сейчас еще раз для напоминания. Филиппийцев 1.27. Только живите достойно благовествования Христова. Дальше я не читаю. Нам достаточно этой фразы. А почему вы можете или не можете жить достойно благовествования? А что такое благовестие? Благая весть, сущность Евангелия, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И сущность Евангелия – иметь общение с Ним, и не ходить во тьме. И вот когда Он приглашает нас к свету, то работая с народом за 35 лет работы, это кошмарный процент. Человек идет к свету до поры до времени, потом останавливается, изворачивается, выкручивается, дает объяснение, оправдание, обман всевозможный. И говорит: «Я хочу освободиться!» Ложь! Ты хочешь оставить себе, потому что тебе нравится. У меня не получается жить достойно благовествования. Он говорит: слушай, подожди. Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы тот пришел, разрушил дела дьявола, и вдруг эти дела дьявола остаются неразрушенными. Кто будет отвечать за неразрушенность дел дьявола? Ну, сколько нам Бог дает, столько каемся мы, и столько каются наши дети. Афера. Обман. Только живите. Священное Писание апостол Павел словами не разбрасывался. И когда он писал по вдохновению Духа Святого. Да и все послания, Священное Писание написано, никогда они не были изрекаемы по воле человеков, но изрекали их святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Ну так говорит Священное Писание. И поэтому, когда Бог вкладывает в апостола Павла, и он пишет: «Только живите», в русском тексте звучит: «Не вам помогут жить, и вам создадут эти условия. Это зависит от вас, как вы будете жить». Почему я сказал о вопросе того, что: «Господи, Ты нас за воротник вывел из Египта?» Потому что Иаков, когда от Лавана вышел, то он прощупывал почву, как у него будет встреча с братом Исавом. А ему праздник такой, сюрприз преподнесли. Он говорит: идет тебе навстречу. Сам, верхом. Ну и для большого праздника еще и 400 вооруженных человек. Чтобы охранять или убивать? И он затрепетал. Кто он? Иаков затрепетал. Что Иаков говорит Богу? «Но ты же сказал, чтобы я вышел от Лавана». Вот эту фразу к народу Израиля: «Ну ты же сказал, чтобы мы вышли из Египта!» Иначе бы мы не вышли. Это по ненависти к нам Бог вывел нас и Моисея из Египта. Они так говорили. Думаем, хорошо, хорошо думаем. Так вот, как они вышли из Египта? Вот так вот они и возмущались в адрес Бога в защиту Египта. Понимаем. Мы сегодня еще будем читать страшное место Священного Писания или открывающее нам глаза, давайте так скажем. Ну-ка, готовимся. Притчи. Только держим свои сердца в руке Божьей. Себя удерживаем на Его груди, нашего Господа, на Его пронзенной груди. Потому что сейчас будет выворачивать наизнанку. Притчи, первая глава. Глубочайшее по нашей сегодняшней теме место. С 19 стиха. Притчи, первая глава, с 19. «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра». Там выше сказано, вот они так делают, вот они замышляют, они похищают, они убивают, они достигают, они отнимают, они пользуются, они насилуют, вот, они прилепляются, они получают, они берут и в себя это вкладывают. Нас это сейчас не интересует. Теперь итог этому всему. «Таковы пути всякого», то есть достигнуть любыми путями то, что поставили для своей цели. В этом случае честь выбрасывается полностью, своей честью не дорожит никто. Дальше. В какую грязь не войдут, их это не интересует. Надо любыми способами достигнуть. Да. Дальше, если этот путь будет выходить к свету, они к свету Божьего лица не пойдут. Дальше, если они увидят, как Каин увидел, что у Каина, у него у самого дела нечистые, и увидел, что дела у Авеля святые, то Иоанн в послании своем пишет: так почему Каин убивает Авеля? Потому что дела его были нечистые, а дела Авеля были святые. О-о! Дальше. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра, неважно какого, духовного, душевного, физического, физиологического. Неважно. Получение чувственности любого вида посредством от кого-то. Неважно. Притеснить кого-то и получить оттуда наслаждение. Наслаждение? Да, говорит Священное Писание. Корость от притеснения. Вот ты алчишь чужого добра. Если не доведут кого-то до погибели, до скандала, до неприятности, успокоиться не могут и спать не могут. Понимаем? Пока не получат наслаждение, неважно какого вида, не могут уравновеситься, успокоиться, невменяемые становятся. Здесь дальше говорится. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно, вот это чужое добро, это алчба, желание вот этого чужого добра. Что оно делает? Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Понимаем? Иисус говорит: я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. И на сегодняшний день немалое количество христиан и христианок не имеют в себе жизни. Это жалкое существование. Религиозное хождение на собрание. Желание, потребность получить наслаждение, удовольствие, неважно какого вида, формы. Что происходит с человеком, который достигает этого, стремится к этому, мечтает, ожидает, планирует, заказывает у бесов, чтобы они в назначенное время обеспечили его или ее этими запросами? Вот это, оно отнимает жизнь вот у этого человека, который завладевает этими наслаждениями. Думаем. Дальше. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды, будете любить невежество. Доколе буйные, будете услаждаться буйством. Знаете, что здесь написано? У вас, говорит, настолько потребность вашей похоти и получения максимальных наслаждений, что вы уже в буйном состоянии. Еще раз читаю. Доколе буйные, будете услаждаться буйством получения или предвкушения получаемости своих удовольствий, похотей, наслаждений. Ого! Это буйство говорит о том, что человек будет буйный во взаимоотношениях, в разговорах, в беседах, в решении каких-то вопросов, отстаивании своей правоты, в обидах, буйное. Все это будет бурное, буйное. Буйность, потребности, получение, похотей, чувственность, удовольствие обязательно показывает, что у этого человека в остальных вопросах буйность. Обратная картина. Если в каких-то вопросах у человека буйность, обязательно оно должно перекликаться с получением буйности, похотей, наслаждений. Ну, так здесь написано. Дальше. «Доколе буйные будете услаждаться буйством, доколе глупцы будете ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой». Возвещу вам слова мои. Ага, ага. Оказывается, вот когда мы сегодня рассматривали двое из 12, Иисус Навин и Халев, раз они имели в себе Дух Божий, то вот этот стих к ним. «Поскольку вы обратились к обличению премудрости, то теперь на вас премудрость излила Дух Свой». Или она говорит о своего имени «Мой». «Возвещу вам слова мои, и потому вы теперь, говорит, можете совершенно мне повиноваться». Ага. Значит, когда Бог в свое время обличал нас, то мы отвернулись от Его обличения. Обличить нас – это предложить нам выйти к свету Его лица, и Он говорит, если так ты будешь поступать, то тебя ждет страшная будущность. А мне это хочется, говорит. Я буду поступать так. Следующие моменты. Но тебе нужно уничтожить всего Амалека. Саул, тебе нужно убить всего абсолютно. Да, я иду исполнить волю Божию. Никогда ее не исполнишь. Но я же убил большинство и многих. Но не всех. И не главного. Вы можете уходить. Уходить в живых. Потому что царя я взял для чего? Чтобы его не убить. А эти животные, что говорит за бление овец, я слышу в ушах моих, говорит пророк. А я говорю, ты исполнил волю Божию. Да, ты исполнил. А что это за бление овец? Значит, ты не исполнил. Они говорят, цари Израиля милостивые. Кому? К своим врагам. К чему? К похотям. Интересно, к удовольствиям, к наслаждениям. Да никогда бы, говорит, мы бы не оставили это, или бы ты нам не сказал. Мы не хотим этого оставлять. Так Яков сказал. Но ты же сказал мне уйти от Лавана. По-другому я бы не ушел. Значит, 20 лет прошло, и ты не собираешься уходить. Да. Скажите, пожалуйста, от похотей мы хотим уйти? Но ты же сказал. А мне они нужны, мне это нравится. Я без этого не могу. Я буду это защищать, буду это оправдывать. Защита наша и оправдание, и объяснение свидетельствует о том, что оно нам нужно, потому что оно нам нравится и нам это хочется. Но теперь, ну живи достойно звания и призвания. Получается. Но я тебе помогу к свету моего лица прийти. И сразу раз, и уход. Знаете, когда охотничья собака выходит на гнездо перепелки, то перепелка, она на яичках сидит, а бывает там уже птенчики, ну, и натаскивают собачонку молодую, понимаете? И вот перепелка вспархивает и отводит, вот она такая раненая, вот дальше отводит от гнезда. Интересно. И говорит, вот здесь тебе нужно решать вопросы. Нет, не здесь. Вот и я должен решить мои вопросы с Богом. Гнездо, в котором уже птенчики, и уже не одно, не один, там целое сборище. Какая бесовская натура. Прикрыть это гнездо и отвести от него чем? Исканием Бога. Сколько из нас таких? Проверяем себя за христианскую жизнь, за христианскую практику. Если у нас не получается жить достойно, значит, вот она, одна еще из деталей, которая присуща нашему естеству. Все участки предельно бодрствуем. Обратитесь к моему обличению. То есть вы отвратились от моего обличения. Я, говорит, премудрость хотела вам помочь назвать вещи своими именами. И каждый вспоминай, когда у нас в нашей жизни были откровенные разговоры с Богом, и Он говорил. Он говорит, мне это надо, я не хочу это оставлять. Кто-то говорит через время, ну ладно, от многого откажусь, но определенное что-то оставлю. А потом это мне нужно, говорит, как эти идолы Рахили, нужно свою семью втянуть. В землю обетованную их взять. Думаем. По-другому, если вы обратитесь к моему обличению, как? В одно ухо вошло, в другое вышло, или вы это примете к себе? Только после того, когда вы принимаете к себе, я изолью на вас Дух мой. Возвещу вам слова мои. Я звала, а вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Дальше. Зато я и посмеюсь вашей погибели. А вот оно что. В погибели находимся, в похотях, страстях, и вылезти не можем. Ну давай, 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 власть. Боже, я без тебя не могу сделать ничего. Что ты говоришь? А до сих пор понаделала своего. И когда сколько раз, говорит, я к тебе стучался, ты все время отвергала и отвергала моего предложения обличения. И когда тебе было сказано, вот здесь тебе нужно копать и освобождаться. Нет, это я потом буду делать. Господи, я с тобой буду взаимоотношения восстанавливать. Восстановление твоих взаимоотношений с Богом, вот то, что тебе показано, привести в порядок. Но взаимоотношения с Господом, это намного важнее, больше. А вот это намного меньше. Вот здесь у тебя гнездо, и там у тебя выводок. И ты согрел и согрела своим теплом. Размножил, размножила, распространил. А теперь охраняешь. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, пронесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. А? Постигло, да? Постигало? Проверяй каждый себя. А почему оно постигает? Вот потому, что отвергли обличение. Не приняли советы. Вот когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, пронесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, то есть премудрость, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. Многие христиане, когда в этом состоянии находятся, помогите, помолитесь, побеседуйте, расскажите, что во мне делается. Мало кто кается в том, что когда-то Бог говорил и не один раз. Потоптали помазание, отвергли это, на свое усмотрение приняли. А теперь, говорит, не получается жить достойно звания и призвания. Да и жизнь это существование религиозное, мало кто соглашается с этим. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня. И не найдут меня. За то, что они возненавидели знание. И не избрали для себя страха Господня, чтобы возненавидеть зло. Страх Господен – это с одной стороны любить Бога, с другой стороны возненавидеть зло. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих. И насытятся от чего? От помыслов их. Иеру, ну и чем ты живешь? Наслаждениями представления, предвкушения, ожидания, приближения к себе, получения наслаждений. Помыслами живут. Вот к этому объекту прилепиться надо, к этому. Слушайте, Священное Писание. Павел пишет, говорит, вкрадываются в дома и обольщают женщин. Да нет, они сами прилепляются. Думаем. Неважно, женщины, мужчины не играют роли. Какой вид греха не играет роль? Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Или по-другому, будет иметь жизнь, и будет иметь жизнь с избытком. По-другому, и будет жить достойно звания и призвания, и будет получаться. тупик? Оно. С одной стороны тупик, с другой стороны выход из него. Это для того, чтобы нам доказать, какие мы бываем подлецы, нас надо допустить дойти до свиного корыта. Чтобы мы объелись, обожрались этого беззакония всякого. И потом согласились бы. До сознания Божьего ты не достучался. До совести ты не достучался. А вот какими-то другими теснинами ты добился результата, что в нас стало происходить нечто. Мы разбираем вопрос по линии, только живите достойно благовествования Христова. Только каждый поступай, как Бог призвал, как определил. Оказывается, жить достойно и поступать, как Бог призвал, определил, это всего лишь плод. Как, говорит, вы приняли Христа, так и ходите. Бывают такие моменты, когда принимают Христа в возрасте, 20-30 лет, 40 лет физического возраста. А Бог говорит к человеку не в этом возрасте, а намного раньше. Бывает в 3, в 4 года, в 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот те ранние годы Бог говорит. Стучится. Принципиально Бог всем даровал совесть. Детальней. А Бог написал, писятничество в большинстве, но не все, есть те, которые понимают глубже. Или понимают так, как следует понимать. На скрижалях сердечных я напишу новый завет. Вот закон мой заключу с домом Израиля, Якова, новый завет. Да. Отсюда вытекает вывод. Вот когда я призову их к себе, они войдут в церковь, примут Христа своим спасителем, я буду писать новый завет. Да. Все это правильно. Только одна деталь, которую нужно понять. Павел пишет, говорит, поймите, пожалуйста, и не ошибайтесь, что закон свой Бог пишет не только вам, когда вы принимаете Христа своим спасителем. Там еще один из вопросов очень интересный. А даже язычникам, он говорит, в сердцах написал свой закон. Это видно из мыслей, то обвиняющий, то оправдывающий, одна другую. И поэтому сразу видно, что язычник обладает законом в своем сердце. Этот закон ему написал сам Бог. Понимаем? И вот теперь такие язычники приходят в церковь, и тогда действительно у них совершенно другой степени закон пишется. Но вопрос. Итак, человек с мира, бывший язычник или кто, пускай так будет, приходит в церковь, принимает Христа своим спасителем, через несколько времени, когда принимали Христа в день Пятидесятницы, когда проповедовал Петр, они исполнились Духа Святого, то они приняли Христа и тут же крестились. Но от принятия Христа до водного крещения было время. Что же нам делать? Креститесь во имя Иисуса Христа для подтверждения, получается, омовение, очищение от ваших грехов кровью, а не водой. Значит, тут было промежуток времени, пока они все пришли на водное крещение. Их же всех не окунули сразу по очереди, или что? Все за руки взялись? Может быть. Во имя Господа Иисуса Христа креститесь и всех. Это уже детали. Ладно, детали. Время. Так вопрос возникает. Так закон свой, Новый Завет для церкви. Бог Отец пишет, тогда, когда мы принимаем Христа своим Спасителем, или тогда, когда мы обещаем Ему добрую совесть, водное крещение, или тогда, когда Дух Святой мы принимаем. В какой момент пишется вот это новое письмо, которое Бог пишет в наших сердцах? Хорошо. Свидетельство о рождении выдается когда? На 8-й день по обрезанию? Нет. Свидетельство о рождении выдается согласно дня рождения. И Павел говорит, я обручил вас единому мужу, когда? Я благовествовал вам Христа. Я родился во Христе Иисусе благовествованием. Вот ваш день рождения. И я обручил вас Христу чистой девой. Это день вашей любви к Нему. Так на сердцах должен был писаться завет или закон любви. Как мы понимаем? Или это потом любовь к нам пришла, к нашему Иисусу после водного крещения? Да? Думаем, хорошо думаем, это серьезнейшие вещи. Поэтому вот эти вопросы очень серьезны. Их надо очень внимательно рассматривать. Следующий момент касательно вопроса жизнеспособности или живите и поступайте достойно, как Бог определил. Интересно, уточнение делаем притчи 7 главы, 1-2 стих. Притчи 7 глава, 1-2. «Сын мой, храни слова мои, и заповеди мои сокрою в себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих». Значит, если ты учение мое, говорит, не принял, то у тебя поврежденный зрачок глаз. Вот эту фразу, притчи 7.2, вот туда, в книгу Откровения, к 7 церкви книги Откровения. Ты слеп! Так, минуточку. И учение мое, как зрачок глаз твоих, храни. Храни, ну такая ответственность. А с другой стороны, интересный закон здесь ставится. Вот это учение позволяет хранить зрачок глаз на предмет чистоты, ясности и ведения. Мы с вами разбирали вопрос, Бог века сего ослепил им умы. И они никак не могут понять, как им поступать, как им делать. Странные вещи. Храни слова мои и заповеди мои сокрою себя. Храни заповеди мои и живи. По сохранению заповедей ты будешь иметь жизнь. По нарушению заповедей ты уже не будешь иметь жизнь. Так говорит Священное Писание. Притчи 9 главы читаем. Стих 5-6. Притчи 9-5-6. Здесь опять о премудрости. Но чтобы было понятно, давайте мы прочитаем с первого стиха, чтобы была видна линия. «Премудрость построила себе дом». Себе или для того, чтобы мы туда пришли, там побыли, погостили, а может для того, чтобы мы там жили и остались, и не выходили? Думаем. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Здесь что-то интересное перекликается. 7 духов Божьих, 7 очей Божьих, посланных во всю вселенную, понимаете? На Господе нашем было опочивание 7 духов Божьих. Это были духи-советники. Ты руководишь меня советом твоим, говорит Асав, понимаем? Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих, провозгласить возвышенности городских. Христос этот вариант рассказывает в притче. Кто-то накрыл стол, послал своих слуг позвать злых и добрых, хромых, больных, кривых, косых, каких только не найдешь, для того, чтобы, говорит, дом мой наполнился возлежащими. Убедите их, чтобы они пришли. Ага, придите, это значит, называется, войдите в дом мой и наследуйте спасение. По-другому. Убедите младшего сына от свиного корыта, чтобы он пришел в родительский дом. Понимаем, да? И вот многое количество христиан и христианок, как сыновья и дочери от свиного корыта. И вот они теперь члены церкви. У них семьи, у них дети. Их не возраст. 30, 40, 50, 60 лет. Их не стаж в церкви 10, 20, 30, 40 лет. Ну, я условно круглые такие цифры говорю, не играет роли. Ну, и вот теперь они приходят, и от них зловоние, да? Ужас заключается в том, что с этим зловонием вошли в церковь. От этого зловония освободились не до конца. И в этого зловония время от времени его приглушали христовым благоуханием, познанием о Христе. Понимаем? И потом, как копнул Господь, такое зловоние выходит наружу. Послал он слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искуда умному, искуда умной, да, и неразумной. Она сказала, идите ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Дальше, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. С конца, невозможно ходить путем разума, и невозможно жить и жизнь иметь с избытком, если не оставили неразумие. Отсюда вытекает вывод. Народ Божий, живущий в похотях, наслаждениях, предвкушение ожидания приближения дня, когда очередную похоть наслаждения получат, живущие в неразумии. Это ихнее здание. Они там живут. Они оставили жилище свое, которым является жилище премудрости, и переместились в жилище своего скудоумия. Позвольте, и неразумие. Откуда в христианстве неразумие или скудоумие? Объясните. Как такое может быть? Все было понятно. Соломон говорит о себе в полной Библии, насколько я помню, вопрос не в этом. Я получил неложное познание всего существующего. Да, интересно, в какую единицу времени ты это получил? Ты получил неложное познание всего существующего, и потому по ложному познанию существующего привел себе в жены египтянку. Но, это потом получил неложное познание всего существующего. Ага, хорошо. Значит, ты потом получил неложное познание всего существующего после того, как ты уже имел женою египтянку. Если неложное познание существующего, так ну-ка обрати это неложное познание существующего к вопросу присутствия египтянки. А что ты ее оставил? Вспоминаем. А отсюда вытекают вопросы. В прошлый раз мы с вами в теме затронули это. Бог затронул для нас, чтобы мы задумались. Почему вот такое движение к похотям, наслаждениям и исканиям у Соломона? Потому что Священное Писание Нового Завета говорит интересную вещь. Вам, говорит, надо удалить малую закваску порока и лукавства. Иначе она проквасит все тесто. И вот порок и лукавство, которые остались в Соломоне, при получении мудрости, по-другому, скажите, пожалуйста, когда он просил мудрости, и Бог ему дал. Он получил, и Бог сказал, такого мудрого не будет. Это же общение с Богом. Мы представляем, что такое? Наконец, храм построен. А египтянка существует. Мы с вами разбирали этот вопрос. Наконец, он молится, такая молитва благословенная. Огонь с неба сходит, облако опускается, священники вышли, они поклонялись. И священнослужение священников было видеть эту славу, созерцать, ощущать и поклоняться пред Богом. И весь народ пал на колени, на лица свои, ликовали, торжествовали. Каким образом при таком действии Божьего присутствия, заметьте, в человеке остается вот эта закваска порока, лукавства и желание получения наслаждений? Никогда не задумывались. От этого момента быстренько идем в Новый Завет. Филипп. Ему было сказано духом, иди на дорогу, которая пустая, из Газа там в Дамас там, или куда, сейчас вопрос не точно я помню. Вот, и он там пристал, пристань к колеснице. Пристать это, знаете, вот колесница едет, спрашивали разрешение, можно пристать к колеснице? То есть у колесницы было за что держаться. И вот за что-то держишься, и кони тянут колесницу, и тебя волокут, ну, примерно так скажем. Тебе легче переступать, потому что ты не усилие отталкивания ног употребляешь, а тебя колесница тянет, и все-таки тебе легче идти. И там читается место описания пророка, как Агнец закла, как это, Агнец пред Вседущим безгласен. Вот, о ком это говорится, а ты говоришь, знаешь о ком, зайди на колесницу. И вот потом, когда водное крещение, Бог Духом Святым, ангел берет и восхищает, и Филипп уже там, в Галилее находится. И вот там он проповедует. И когда он там проповедует, понимаете, там интересное действие, большое-большое. Бесы с криком выходят. Бес или бесы? Это бесы в одном человеке? Да нет, не-не-не-но-но. Я вижу ни одного человека, и не бесов в одном человеке. Я вижу, что немалое количество людей было одержимо бесноватых, это уже деталь. И что бесы из них, из всех выходили. Вопрос. Почему из Симона Волхва не вышла желчь? Осталось. Почему Симон Волф остался в узах неправды? Он в нее вошел или из нее никогда и не выходил? Желчь у него наросла новая, или он от нее никогда не избавлялся? Согласно странице Писания, в этом месте Писания, вытекает вывод. Удивительно то, И так вот, когда работаешь на протяжении 35 лет с народом, и что Бог показывает на страницах Священного Писания, удивляешься. Сильнейшее действие Божие к Соломону, и у него остается малая закваска, порока и лукавства, и потом прокашивает все его тесто. Симон Волф, понимаете, видит чудеса, изменения в людях. Бесы выходят с криком, а в себе сохраняет узы неправды и горькую желчь. И всего лишь скрывается это не на момент молитв освобождения народа от бесов, а на момент молитвы о принятии Святого Духа. И вылазит так деликатно и аккуратно. Замечаете, как у него вылезла? Что с криком вырвалась у него желчь? Нет, с тонким подходом. Знаете, что он сказал? Он сказал: «Я хочу с Богом навести взаимоотношения». А то, что тебе указано, от чего очиститься, ты не хочешь. Ты в узах неправды и исполнена горькой желчи. И это случайно вылезло. Мы понимаем или нет? Случайно. При работе, Священное Писание говорит, я сейчас не помню точно детальность, Осия пишет, насколько я вспоминаю, когда, говорит, я лечил вот раны вот такого-то, ну, общества в моем народе Израиля, открылось нечестие Самарии. Понимаем? Может, я ошибаюсь, нечестие Самарии или чего, вопрос не в этом. Но когда я врачевал раны вот у какой-то группы населения, посредством этого открылось нечестие вот то. Вот что зачастую происходит. Вдруг где-то идет лечение, и тут открывается нечестие. И когда нечестие раскрылось, Бог говорит: вот это тебе надо освободить. Человек раз переключается: да, мне нужно с моим Господом взаимоотношения восстановить. Это называется змеи, бесы, которые здесь вы спрятались, вот в этом нечестии. Уползайте, уползайте дальше, уползайте. Ну, думаем. Откуда такое неразумие? А мы не думаем, что оно нам выгодно. Чтобы было понятно. Дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Обольщение грехом, потому что приятно, потому что хочется, потому что человек неоднократно получал наслаждение, удовольствие, удовлетворение, неважно каких видов греха, и искание этого, и внедрение этого любыми способами во всех сферах своей жизни, это везде разложить себе запасы получений. Предвкушение, ожидание и приближение в будущем времени это. Любыми мутными водами и даже не мутными. Думаем. И вот здесь вот получается вопрос. Когда человек обольщается, то у него становится жесткость. Смотрите, дабы кто не ожесточился. Нечувствительный, неподатливый, несмышленный, неразумный, неразумная. Замечаете? Непонимающая, невидящая. Тупоумие такое. Оказывается, это очень выгодная обстановка. Выгодность такого проявления и поведения говорит о вопросе, что это одна из форм прикрытия того, где человек обольстился. По-другому. Господь говорит в ветхозаветных писаниях: народ сей, в адрес Израиля, говорит, он не ему, а он окаменил свои сердца. Не ему окаменили, а он окаменил. В Новом Завете написано, по причине обольщения грехом происходит ожесточение или окаменение сердца. Значит, они окаменили свои сердца, не мягкие, жесткие, твердые, неподатливые, нечувствительные, нереагирующие. Этот народ окаменил сердца, закрыл глаза, не вижу, ничего не вижу. К 7 церкви книги Откровения, давайте туда. Закрыл уши, не слышит, не понимает. Вот такой неразумный, такая неразумная. Откуда это? По причине получения удовольствий. В таком случае получается, что у этих людей, теперешних христиан, вся сущность их жизни, существование на земном шаре – получение удовольствий. Они рабы различных удовольствий. Они не хотят, но удовольствия их тянут. Нет, нет, здесь так не написано. Они оседлали эти удовольствия, их выжимают, как лимон, из лимона сок. На полную. Удовольствие у них в рабстве. Когда говорит Священное Писание, они рабы удовольствия, это звучит так. Когда им хочется, позарез, голову наотрез, но должна получить, должен получить. Во что бы то ни стало. Где, что, через кого, с кем и тому подобное. Вот о чем сказано рабы удовольствия. Водимые природы. Вот захотела. Что захотела? Плоть захотела. Так человек отдельно ходит, плоть отдельно. Да неправда. Понимаем? Аппетит появился к любому греху, беззаконию. А вот она говорит, премудрость. Идите, ешьте хлеб мой, но выйдите хлеб ваших удовольствий, ваших помыслов, рассуждений. И пейте вино мною растворенное, а вы до опьянения занимаетесь вашими наслаждениями. Оставьте неразумие, а вы говорите, оно вам надо. И потому у вас глаза закрыты, сомкнуты, уши заткнуты и сердца. Священное Писание говорит, народ сей окаменел сердца, закрыл глаза, заткнул уши. И не могут обратиться, чтобы я их помиловал. У меня, говорит, какое-то вялое такое отношение к тому, что я вижу в себе. У меня вялое возмущение против самого себя, против самой себя. Вот по этой причине обольщение твоими наслаждениями, твоих похотей. Я хочу освободиться. Не лги, ты не хочешь освободиться. Здесь написано, внимательно смотрите. Еще раз. «Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». Повернись, не тебя будут поворачивать. Но для тебя уже дали этих слуг. Это действие Святого Духа, это вразумление, это служебные духи, посланные для служения тебе, как сонаследнику, сонаследнице благодатной жизни. Он тебе предлагал сколько раз, чтобы ты обратился и обратилась. Скудоумному говорила, идите, что такое идите? Проявите вашу персональную заинтересованность, и вы идите. Они вас будут волочить и тащить сюда волоком. Значит, когда мы не можем идти, и мы связанные, надо сказать и согласиться, что мы сами связали себя по рукам и по ногам, ожиданием получения наших наслаждений, а теперь не можем. Тогда кричи и скажи, «Господи, мне настолько это нравилось, что теперь я в таком состоянии связанности не могу освободиться». Но мы с вами исследовали места Священного Писания. Там написано, и вот сколько лет ты, говорит, был в рабстве, это все глубже, глубже заходило, 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 но потом ты с себя свергаешь это. Пришед в себя... В русском тексте говорит о вопросе, что пришел в себя он сам. Приведен в себя это действие извне со стороны. Когда Иисус говорит о младшем сыне у свиного корыта, что он говорит? Пришед в себя. Не приведен был в себя посредством извне, а привел себя. Пришедший в себя, что я делаю? Чем я занимаюсь? Как я низко опустился, опустилась? До какого состояния дошел, дошла? Это моя вина, где голос Божий был потоптан. До принятия Христа несколько раз. После принятия Христа несколько раз был потоптан. После того, когда уже семейная жизнь, сколько раз был потоптан. Потом, когда уже Бог стал говорить в эти последние дни, сколько раз был голос Божий потоптан. Я встану! Поднимите меня, поднимите, поднимите! Священное Писание говорит, встань спящий и воскресни из мертвых. Но, вы поднимите меня из сна, и вы воскресите меня из мертвых, и тогда я приду к моему Господу. Апостол Павел, ты случайно не ошибся? Он говорит, нет, не ошибся, Бог открыл. Встань, ты, если хочешь встать, то ты встанешь. и станешь именем имени Иисуса Христа. Если ты захочешь воскреснуть, и нас, мертвых, по расположению нашему к злым делам, оживотворил. И вот Он со своей стороны оживотворение отдал, а мы это оживотворение не приняли. Вот Он нас искупил из всякого рода племени, колена, языка и народа, да? А кто-то говорит, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? Значит, тебе было предложено это искупление, а ты от него воздержался. Понимаем? И нас, мертвых, по расположению к злым делам, Он воскресил, оживил. Дал воскрешение, силу этого воскрешения и оживления. Но, говорит, а теперь ты встань, спящий и спящая, и воскресни из мертвых. Для тебя все сделано. А ты не хочешь, потому что ты другое хочешь. Понимаем? Вот что он здесь говорит. Он говорит, идите, вас убедят, чтобы вы пришли. Но если вы не идете, то вас переубедили другие, с которыми вы заодно. Понимаем, да? Помните, я рассказывал, я, будучи подростком, наблюдал, да это что, первый раз в жизни, что ли, такое сплошь и рядом, просто это очень сильно запомнилось. В родительском квартире высотного здания, 4-го этажа, я смотрю, мужчина взрослый идет, потом раз остановился, повернулся, пошел назад, прошел шагов 10, остановился, чуть-чуть постоял, развернулся, пошел вперед, прошел шагов 10, остановился, развернулся назад, стоит на месте, думает, потом от чего-то отмахивает за рукой и пошел. Ну, советники переубедили. Была первая мысль, которая вела куда-то его, но пришла другая, которая переубедила. Переубедила. Вышли хорошо, кто переубедил вас? Кто остановил вас? А кто остановил, скажите, пожалуйста? Кто-то хотел получить освобождение от демона, а потом говорит, нет, как? А почему? А я же, говорит, пенсию получаю. Я хочу от сатаны избавиться. А от его пенсии? Ну, конечно же, не хочу. Ты не понимаешь меня, брат Сергей. Я хочу избавиться от греха. Я понимаю тебя. А от чувств наслаждения? Они же тебе нравятся. Возврат чувствам наслаждения и ожидания предвкушения их, оправдывание защищения и отвести от гнезда, где они у тебя уже вылупили, следующие, и теперь у тебя должно быть дальше. Сколько шагов осталось до преступлений? Осчитаны. И тебе Бог говорит, здесь надо убрать. А ты говоришь, нет, 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 взаимоотношения с небом надо решать. Ай, какое лукавство. Думаем. Вот он и говорит здесь. Идите, ешьте хлеб мой, идите, то есть придите ко мне, ешьте хлеб мой. И пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Вот после этого вы сможете встать на путь разума, и у вас будет рассудительность в рассуждениях. Интересно. Сегодня нам вопрос, в каком мы состоянии, что с нами происходит? Почему так происходит? Потому что вот так мы встали на этот путь. Итак, я узник у Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Апостол Павел, ты знаешь, вот и Ефесянам написал в 4 главе, это 1 стих. Нас не надо будет умолять поступать достойно звания. Не надо. Иисус Навин и Халев, только вы достойно звания Божьих соглядатаев, расскажите нам о земле обетованной. Они скажут, не надо нас убеждать, мы по-другому не и не можем. А вот теперь проверяя себя, стрелки у нас уже убежали. Бог дал нам эту возможность. Можем, порассуждав, а в принципе во время беседы или рассуждения темы проповеди, я не иначе понимаю, что Бог говорил и продолжает говорить к сердцу нашему в плане том, что мы можем видеть, рассуждать, думать, Боже, там, вот здесь, там моя жизнь, вот там, вот там, вот там, вот там. Боже, какой есть, какая есть, я иду к Тебе, сознавая, что столько лет жизни в христианстве не шел, не шла, как хотел Ты. Склоняем наши колени, молимся Богу нашему благодарность. Аминь.